Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Это прямой эфир «Радио Спутник». Итак, цены на нефть вырастут к концу года. Так считает глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, если с рынка уйдет сланцевая нефть, то стоимость черного золота может достичь уровня $60 за баррель. Сечин также считает, что текущие цены не драматичны, хотя и радости не вызывают. О ситуации на нефтяном рынке побеседуем с аналитиком компании «Shares Pro» Владимир Рожанковский. С нами на связи. Владимир Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Юрьевич, ну это, конечно, прекрасно, если сланцевая нефть уйдет. А если не уйдет? А если в Китае снова рост начнется? Ну это же фантазия или как?
На самом деле есть, значит, история про этих фондовиков. Во-первых, их в нашем восточном полушарии практически нету. В основном они сконцентрированы в США и в Канаде. Вот там их, так сказать, обитель находится. Ну и они хеджируются от падения нефти, то есть они покупают так называемые фьючерсы для того, чтобы когда нефть падает ниже определенной отметки, они могли там что-то получать и отдавать кредиты. Но вообще, конечно, вот эта ситуация, потому что они начали формировать свой бизнес, там начали расти, как говорится, как грибы после дождя, где-то в районе 2005-2006 годов, когда нефть просто каждый год прибавляла там по 20-30 долларов. И когда она стоила около сотни долларов за баррель. Но сейчас у них на самом деле нету, ну, во-первых, вот вчера даже выходили данные, так называемый Baker Hughes по новым установкам нефтяным. Их уже почти 600, хотя в лучшие времена было почти 900, то есть трети уже практически нету. Поэтому говорить про то, что сланцевые производители каким-то образом будут развиваться и будут мешать всем остальным производить и экспортировать нефть, я думаю, что эта проблема, она преувеличена. Они определенно играют роль в бизнесе, еще раз повторюсь, в США и в Канаде, потому что они действительно поставляют нефть на местные НПЗ и, соответственно, принимают вот участие в этом вертикальном цикле производства нефти. Но, как правило, нефть это не очень высокого качества, и она на экспорт не идет. То есть заставить США снова импортировать нефть, ну, понимаете, США была долгое время доктрина, что шельфовую нефть нельзя разрабатывать. Они эту доктрину при Трампе сняли. Теперь США самодостаточны и трудно. Понимаете, раньше США импортировали много нефти. Странам просто нужно привыкнуть к тому, что США выпадает из этого уравнения. И нужно ориентироваться на других потребителей. В частности, на Европу. И растущие экономики, такие как, например, Индия и так далее. Ну, Китай, разумеется. Поэтому говорить о том, что сланцевые производители, вот именно нужно их обязательно там уничтожить или что-то такое, ну, США будут больше нефти производить классическим способом в Мексиканском заливе. Просто нужно по-другому взглянуть, мне кажется, вот на эту проблему. Нужно не наказывать сланцевых производителей, а просто искать как бы дополнение и мотивировать покупать нефть впрок, тем более по такой цене, потому что все равно мы не можем отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Самолеты по-прежнему заправляются авиационным керосином, лайнеры и так далее. Все это работает на невозобновляемых источниках энергии. Поэтому нефть в ближайшие 50-80 лет человечество от нее не сможет отказаться. Аж до тех
Владимир пор, Юрьевич, пока оно... Да. Да, да, это понятно. Но опять же, я вот не профессионал, и я помню, когда, значит, появилась сланцевая нефть, все говорили, ну вот, это слишком дорого, все, долгой жизни им не будет, ну, какое-то время они просуществуют, потом, значит, загнутся. А тем временем шел 2020 год, и как-то сильно хуже у них дела не стали.
Ну, я говорю, потому что они хеджируются, так называемым, ну, на финансовых рынках, они научились это делать, но у них очень низкая рентабельность, и такой бизнес, в принципе, конечно, он особенно им не интересен. Он интересен, этот бизнес, когда нефть выше как минимум $50. Вообще у них рентабельность в районе 50-60 при добыче. Это очень затратная добыча, и поэтому на самом деле ну, понимаете, они научились немножечко защищать себя на финансовых рынках для того, чтобы свои обязательства перед банками, которые кредитуют, исполнять. Но когда сам бизнес низкорентабельный, большого интереса он сейчас вообще не вызывает. И при нефти до 50, это наша нефть, в принципе, действительно, Россия может позволить себе долгое время нефть по 50, и она будет по 50. Я не знаю, как насчет 80 и дальше, но на самом деле, даже не меняя вот текущую ситуацию, ничего, все оставив как есть, нефть сама по себе вернется на 50, потому что, я еще раз повторюсь, люди используют везде нефть. Даже в отоплении, то же самое мазут и прочее. Химия тоже, это очень важная сфера жизнедеятельности человека. Пока ничем не смогли заменить эти продукты. Те же самые шины, покрышки. Знаете, это тоже целая сфера экономики. Те, кто хоронят нефть, они просто не понимают современную экономику, из чего она состоит.
Угу. А, Владимир Юрьевич, тогда, на ваш взгляд, при каких условиях цены на нефть начнут расти, и что нужно для того, чтобы вот это 50 долларов, о которых вы говорите, произошли?
Они будут у нас уже в этом году, и смотрите, в настоящий момент рынки, конечно, очень сильно испуганы этим коронавирусом, но они испуганы именно чем? Тем, что невозможно предсказать сценарий, каким образом это дальше будет развиваться. Вон, Вашингтон-Пост ночью опубликовал статью, что если правительство не будет реагировать быстро, то в скором времени будет миллион заболевших американцев, так они пишут. Но это паника, и она передается людям, и из-за этого, понимаете, даже все, то есть и акции, и все сырье, вообще все упало на рынках. Это реакция перебор, что называется. Поэтому я думаю, что, наоборот, спрос на нефть, он в ближайшее время будет постепенно восстанавливаться. Почему? Потому что вот эта ситуация с карантином и прочим, она заставляет людей больше пользоваться частным своим личным транспортом. Люди не хотят ездить в общественном транспорте. Мы понимаем это, мы сами это чувствуем. И нагрузка на личный транспорт, она, конечно же, вызывает повышенный, не пониженный, а повышенный спрос на бензин. И, соответственно, спрос на бензин уже в скором времени, в этом цикле, в следующем, когда НПЗ окажется без сырья, вызовет колоссальнейший, достаточно, ну, по крайней мере, сильный, мощный спрос на нефть. И это будет везде, во всех странах мира, которые объявили карантин, и те, которые собираются его объявлять. Еще раз, использование личного транспорта в период коронавируса эпидемии – это само собой разумеющийся, сопутствующий продукт вот этой эпидемии. И, разумеется, это означает повышенный спрос на нефть. Поэтому я думаю, что мы сейчас находимся на очень сильных низах, и будет такой выстрел, как бы V-образный, как это говорится. И уже к маю, может быть, к июню, даже без каких-то там совещаний ОПЕК, без чего-то там, что хотят помирить, там Дональд Трамп, Россию, Саудовскую Аравию, это все лишнее. На самом деле, она просто, когда люди начнут понимать, что идет колоссальнейший спрос на нефть, нефть сама по себе просто выстрелит.
Угу. Хорошо. Владимир Юрьевич, агентство Bloomberg, значит, тут выяснило, что Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию о перемирии в нефтяной войне. И вот тут два вопроса. Во-первых, насколько корректно называть эту ситуацию нефтяной войной? И во-вторых, да, как будет себя вести Россия, на ваш взгляд?
Ну, я не знаю, там, просить прощения. Они сами договорятся. Я думаю, действительно, что это нужно, чтобы он прилюдно попросил у принца Салмана прощения, что мы так больше не будем. Что это что, должно быть как публичное действие какое-то? Ну, нет, это, конечно, не будет. Я думаю, что это все, конечно, выдумки. Ну, что касается, что называется, что, почему эта война возникла? Война, она сама по себе, это не было этой войны. Был достаточно продолжительный период негативной динамики нефтяных цен. Он продолжался уже почти год, чуть меньше, 9 месяцев, наверное. И, соответственно, он вызвал определенные проблемы у тех стран, у которых высокая себестоимость производства. Эти проблемы можно решить несколькими способами. Как правило, обычно, их решали путем снижения добычи. Но мы на это не пошли, потому что мы не являемся полномочными членами ОПЕК, мы консультационная сторона. И поэтому вот это вызвало некие противоречия. Но и для этого и существуют различные организации международные, потому что страны-участницы не всегда во всем согласны. Там, например, тот же самый Совбез ООН. Можно ли говорить о том, что США, например, поссорились с Китаем там, из-за каких-то там пограничных конфликтов или там ситуации там, в Южно-Китайском море? Ну, это вещи, которые существуют, определенные трения. Для этого организации и существуют, и собирают своих членов, чтобы эти противоречия постепенно каким-то образом нейтрализовывать. Но то же самое и в ОПЕК. Да, у России и Саудовской Аравии на сегодняшний момент получилось так, что интересы разошлись. Но Россия не была полноправным, полномочным членом ОПЕК никогда. Теперь стоит вопрос о том, что будет Россия делать в ОПЕК. Эти все вопросы серьезные, но здесь нет войны. Здесь есть достаточно большой клубок противоречий, которые нужно путем переговоров постепенно распутывать. США здесь вряд ли чем-то помогут, я думаю.
Угу. Владимир Юрьевич, вопросы из разряда вечных. Пользователи на сайте ria.ru пишут и обсуждают всю эту историю с прогнозом Игоря Ивановича Сечина. И вот Олег Гончаров пишет: вместо того, чтобы строить самодостаточную экономику, занимаются прогнозами и ожиданиями высоких цен на нефть. Ведь это благо должно быть для производителя, что цены на энергоносители дешевеют. Но, видимо, только не у нас. А
не
так
у нас.
Ли это?
У нас, к сожалению, налоговая политика прогрессивная, она действительно искусственная мотивация у производителей интегрированных производителей нефти снижать цены. Я сейчас не буду вдаваться в все эти подробности, но все прекрасно знают ситуацию с акцизами, что там чем соответственно ниже нефть, тем больше они. Ну, то есть это вот вся история достаточно долгая. Другое дело, что здесь нужно всегда смотреть уровень падения рубля по отношению к уровню падения нефти. Потому что вот самая большая ошибка, которую мы допускаем, когда мы удивляемся, почему у нас бензин не снижается, когда нефть падает, это то, что мы не учитываем, то, что цены-то падают в долларах, а покупаем мы его в рублях. Здесь бы, понимаете, вот социальные моменты какие-то государства хорошо было бы учесть. Потому что падающий рубль, если он не приводит к снижению нефти, а еще иногда, когда рубль падает более ответственно по сравнению с падением нефти в долларах, то еще и получается, что нефть при этом растет. Это вызывает, конечно, общественный такой социальный резонанс. И здесь, конечно, хорошо было бы выделить общественные категории, например, там, инвалиды, да, значит, малоимущие семьи с большим количеством детей, которых необходимо возить. Вот чтобы были какие-то адресные дотации, потому что действительно существенный рост бензина на фоне, вот, даже пусть в долларах, падение нефти, еще раз повторюсь, это просто ну, некое такое вот моральное.
Угу.
Да, да, это в этой, скорее это вот в данном контексте весьма плохо.
Угу. Спасибо вам большое, Владимир Юрьевич. Владимир Рыженковский, аналитик компании ShareSpro, был с нами на прямой связи. А сейчас небольшой перерыв.